Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Богу!
Дорогі слухачі Радіо Марія, отож ми будемо сьогодні говорити на актуальну тему «Докази буття Божого», що на це вказує, ну а сподіваємося, звісно, що і на вашу активну участь в часі передачі, щоб ви до нас телефонували на всі чотири номери телефонів. Отець, і так, тема озвучена, а от я так подумав перед началом нашої програми, а зачем, ну, человеку, верующему, вот какие-то, ну, не знаю, еще доводы бытия Божьего. Вот он, ну что, будет в университете каким-то образом преподавать, ему надо изучать, кого-то переубеждать, вот эти вот все апологетические приемы ему надо внедрять в свой организм, чтобы потом ходить и всех обращать в веру. Зачем? Он уже поверил, все, для него аргумент от... Это что-то такое, что нельзя пощупать. Он это понял, он это впитал с молоком матери. Там бабушка давала ему возможность молиться розарином, ну, например, там как у католиков это происходит. Там он все почувствовал на литургии. Зачем ему вот эти вот аргументы? Вот как лично эти аргументы его формируют?
Я не уверен, что аргументы, доказывающие бытие Божие, должны формировать. В любом случае, ваше рассуждение, дорогой пан Сергий, попахивает ересью, потому что в течение тысячелетий в Римо-католической церкви, именно в Римо-католической церкви, изучение этих доказательств просто входило в программу подготовки священников, адресовалось мирянам в том числе, при этом ими не пользовались для апологетики, для защиты веры, потому что никто, собственно, не нападал. Вся Европа числилась номинально христианской, поэтому, в общем, кому доказывали это? Кому доказывал Фома Аквинат? В его окружении, среди его родных и знакомых все были христиане. Мне кажется, это первое, что интересно с доказательством бытия Божия. О них очень много писали в средние века.
Ну, он научный деятель, да, ему по призванию было положено. А речь же шла о простых смертных, да. Вот в чем
вопрос. Простых смертных тоже это любили. Вот. И вы знаете, я думаю, это показывает, что средневековое христианство, конечно, не только католичество, но и православие, оно было немножечко невротичным. Вот в каком отношении, по крайней мере. Люди чувствовали, что вера какая-то не совсем такая, какой должна быть. Вот то, что вы сейчас сказали замечательно, это же ведь исповедание веры как откровение Духа Божьего. Вера, которая дается благодатью. Молоко матери, бабушкин розарий – это уже следствие благодати. Если нет благодати, то вы можете залиться молоком верующей матери, все равно останетесь атеистом. Нету благодати, и вы, пока вас бабушка принуждает перебирать розарии, будете перебирать, а потом вырастете и станете тьфу-тьфу-тьфу Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, который закончил, кстати, иезуитский колледж. Вот. Все стоит на благодати. Вот. И то, что в средние века и даже в XIX веке школьникам в школах преподавали, вдалбливали бы, я бы сказал, в голову эти доказательства, показывает, что люди не имели опыта благодати и доказательствами пытались возместить отсутствие собственно религиозной жизни, свести религиозную жизнь к разуму. В этом смысле, когда я предлагал сделать программу о доказательствах бытия Божьего, я не имел в виду, что это будет такая похвальная программа, что смотрите, какие у нас доказательства, сейчас мы всех уложим. Вот, это программа для того, чтобы подумать. И мне кажется, что есть и вторая причина, почему появляются доказательства бытия Божия. Собственно, первое доказательство первым сформулировал совсем даже не христианин, а великий греческий мыслитель Аристотель. Сформулировал как философ, не как верующий человек, онтологическое, так называемое, доказательство бытия Божия. Что если мир есть, построена на причинно-следственных связях, должна быть первопричина. Почему Аристотель задумался на эти темы? Потому что он был человек. Человек, когит эрго сум. Человеку свойственно мыслить, причем мыслить не только прагматически, где там подешевле купить хлеба и носков. Человеку свойственно мыслить о Вселенной, о первопричинах, о нравственности и так далее. А иначе мы ничем не отличаемся от цыплят.
А, отец, ну смотрите, тут такая вот штука потом получается, как говорил предыдущий президент России, я не про Медведева, а про Ельцина. Такая вот загогулина получается, что если человек не хочет поверить в Бога в сухом остатке, то он не поверит, он не будет думать, что первопричина — это Бог. Он будет говорить, что какой-то разум, он будет говорить какое-то нечто, он будет говорить какая-то случайность и так далее и тому подобное. То есть он это Богом называть не будет. Вот в чем причина. Да? И те доказательства, которые мы имеем, в сущности, это доказательства для уже верующих людей. Для неверующих это не доказательство, а лишь повод еще больше язвительно поспорить, отрицать и упрекать религию в недалекоглядности. Как вы считаете?
Еще раз скажу, мне кажется, что доказательства бытия Божия рождаются как результат мышления. Не потому, что веры нет, они рождаются у верующих людей. Вот. Вы понимаете, ну, когда мы говорим, что Бог – это случайность, то мы тем самым отрицаем Бога. Это тоже важно понимать. В этом смысле аргумент... ну, собственно, вот если взять Ричарда Докинза, самого популярного сегодня атеиста, сменил на этом посту сэра Бертрана Рассела, и должен сказать, что Рассел мне нравится несравненно больше. Рассел – настоящий ученый, а Докинз – такой довольно легковесный человек. Вот. Но, тем не менее, общее место у современного атеиста, что вы, верующие, не понимаете, что причинно-следственные связи в мире есть, но это не означает, что должна быть первопричина. Вы рассуждаете как дети. Вот ребенок обнаружил, что есть причины и следствия, и решает, что все в мире, значит, должно иметь свою причину. А причина есть только у части явлений. А вот у многих явлений причин нету. И поэтому нельзя искать первопричину. При этом современный атеист апеллирует к квантовой физике и той философии, которая с ней связана, которая говорит о том, что многое в природе, в материальном мире на очень глубоком уровне кварков, квантов, основано на случайности. То есть мы не можем предсказать, как поведет себя какая-то элементарная частица, в какую сторону она полетит. Мы даже не можем, строго говоря, предсказать это знаменитое сравнение. Существует внутри черной коробки атом или нет? И это зависит от того, откроем мы эту коробку или нет. Это вообще довольно сложная такая философия. Но в любом случае она подразумевает, что есть процессы случайные. И надо сказать, что в этом смысле сменилась целая эпоха, научная, не религиозная. Религиозная тоже сменилась. На смену религии, которая... выставляла вперед доказательность Бога, пришла религия, которая выставляет вперед мистику Бога, бездоказательность Бога, благодатность веры. На смену науки, которая рисовала мир как часовой механизм, в котором все предсказано, если мы знаем, как он заведен, пришла наука, которая изображает мир скорее как некоторый танец электронов. Вот, вот какие-то электрончики бегают в пространстве, но это не часовой механизм, это просто некоторый хаос. А то, что мы называем творением, это вообще не творение, а это просто наша попытка упорядочить хаос, придать ему понятную нам форму, закономерность. Но это попытка психологически понятная, а к реальности отношения не имеющая. То есть, допустим, человеческий глаз видит на небе большую медведицу, хвост и туловище. Но мы знаем, что никакой реальной медведицы на небе нету. Есть беспорядочный разброс звезд, отделенных друг от друга там, сотнями тысяч световых лет. Это мы их так видим. То есть, в сущности, происходит отрицание самых первых строк книги «Бытия», что Дух Божий носился над, ну, над всем.
Над водами, вот. Да.
Ну, это символ хаоса, символ беспорядка. И вот Бог упорядочивает, Бог упорядочивает, не человеческая психология. И вот здесь тогда наша вера проверяется на глубину, вот насколько мы понимаем, что такое сотворить мир.
Отец, смотрите, но если мы читаем ту же философию, то религиозные чувства – это природные чувства человека. Да? А от чего же есть атеисты? Это что получается? Человек болен, иными словами? То есть атеизм – это следствие каких-то фобий, это следствие вырезанного какого-то природного ощущение природного желания, что есть атеизм, или это деформация неких извилин мозга. Как это можно охарактеризовать вообще?
Бог с вами, теперь вам на язык. Во-первых, тут два вопроса. Атеизм, что причина атеизма? Причина атеизма – грехи верующих. Это железно. Вот. Но есть и второе, потому что для вас, видимо, является аксиомой существования религиозного чувства. И это, кстати, один из аргументов тоже, одно из доказательств бытия Божия, оно формулируется так, что в истории человечества не существовало атеистических народов. Всегда и у всех людей были какие-то религиозные представления. Это довольно слабый аргумент, как и все остальные доказательства бытия Божия. Но главное, что он не соответствует действительности. Атеистических народов, возможно, не бывало, но человек без врожденного религиозного чувства, да, конечно. А что такое религиозное чувство? Вот сейчас в России идет настоящая охота за теми, кто оскорбляет религиозные чувства. Ну вот человек покемонов в церкви ловил, до сих пор, по-моему, судят. Вот. Но я всегда твердо заявляю, нет религиозного чувства.
Ну как, об этом еще Ленин писал. Да, что он,
У Ленина никаких чувств не было вообще.
Ну как это? Ну почитать партию, природное религиозное чувство. Почему же бы нет? Да?
Ленин не призывал почитать партию, он призывал к дисциплине, к почитанию себя. Это был, может быть, единственный...
А разве он не сыграл на этом религиозном чувстве, а?
Да. Думаю, что нет. Вы понимаете, то, что называют религиозным чувством...
Агитр, отец, почитай Бога и фюрера своего, да, это же 10 его заповедей, все знали, читают.
Тоже никто не почитал. Нет, это пародия. Тогда давайте попробуем определить, а что входит в религиозное чувство? Повиновение и послушание? Но это не чувство, это поведение. Значит, когда нам говорится... почитай Бога, то все-таки заповедь говорит «люби Бога». Нету заповедей «слушайся Бога». Есть молитва, но она уже сочинена в новые времена, после Христа «слушай Израиль». Она составлена из цитат из книги Второзакония и несколько других фраз. «Слушай Израиль, Бог твой, Бог один. Бог твой Господь и Бог твой один». Ахад. На иврите. Но это обращение к Израилю. Это не обращение к Богу. Что значит?
Религиозное чувство можно отнести, может быть, частично непререкаемый верхний авторитет. Да? И туда все, что угодно можно напихать. Древние люди видели в религиозном чувстве, я не знаю, там, как древние египтяне, там, фараона как представителя Бога на земле. Ленин видел партию, себя, фюрер, национал-социалистическую партию и так далее. Да? То есть замещал Бога, вырывал этот ген почитания у Бога и все это примерял на себя. И все, естественно, народ понимал, что единственный пророк тут на земле, там, это непосредственно человек, вот воплощение божества. И вот это вот религиозное чувство, которое граничило с фанатизмом, да, почему так опасно? Потому что человек, когда видит перед собой непререкаемый истинный авторитет, который имеет какие-то метафизические связи с чем-то высшим, он способен за него умирать. Вот этими опасны были всякие Гитлеры, Сталины, Ленины, то, что они религиозные чувства умели подсоединить к своим неким таким каналам и так далее.
Вы знаете, своя правда, конечно, в этом есть, но давайте я скажу так. В случае вот с таким идолопоклонством из-за религиозного чувства, религиозное чувство я сам выражение использую, хотя еще раз подчеркиваю, врожденного чувства такого нету. Речь идет не о чувстве, речь идет о навыке человека, можно сказать, даже инстинкте, хотя современная психология не оперирует понятием инстинкт, это навык. Навык подражания, навык послушания. То есть при всех прочих равных условиях человек учится через подражание и предпочитает делать, как другие. Это, можно сказать, конформизм, но конформизм – это уже патологическое превращение этого навыка. И то, что вы описываете, это конформизм. Он бывает и в церковной жизни, ничего хорошего в этом нету. Почему? Потому что я подражаю другим тем, как я завязываю носки, тем, как я там, дарю жене цветы, много чем. Но при этом я должен сохранять навыки критического мышления. Это второй наш навык, он тоже врожден в человеческой природе. Потому что если я буду только подражать, то я очень быстро погибну. Очень быстро. Критическое мышление помогает человечеству не погибнуть и развиваться. Именно критическое мышление больше всего мешало и Гитлеру, и Сталину, и великим инквизиторам, кстати, коли уж на то пошло. Вот, и оно средство выживания и развития человечества. Вера в Бога совместима с критическим мышлением? Да, конечно. Открываем книгу Иова и читаем строчку за строчкой. Вопросы Иова к Богу. И эти вопросы следует задавать. Вот, значит, и послушание, и критика. Но то, что вы описали, знакомый всем нам и удручающий всех нас феномен совка, вады, конформизма, он ведь не только в нацизме, он бывает и в церкви, и в христианстве. В конце концов, межрелигиозные столкновения в Украине во время 30-летней войны 17 века, православные на католиков, католики на протестантов, протестанты на евреев, и все вместе на евреев, вот, и протестанты на православных, то есть война всех со всеми. Это повторилось, к счастью, в меньшем виде во время Второй мировой войны. Вот. Но это же христианин не может так себя вести. Значит, это конформисты разных лагерей, разных религий, вели борьбу между собой, кто будет определять, что является стандартом для конформиста. Никто из них не воевал за свободу религии, за свободу веры. И поэтому в той войне 30-летней проиграли все. Это была последняя религиозная война в истории Европы. Это, кстати, к истории церкви относится, потому что завершилась она Вестфальским миром в 1648 году. Это был первый европейский съезд европейских дипломатов, королей, князей, герцогов, на который не пригласили представителя Папы Римского. Легата не было. Первый. И с тех пор Ватикан был исключен из международной политики, потому что люди поняли разницу между конформизмом, фанатизмом и религией. Религию сохранили, фанатизму указали на дверь. А, к сожалению, тогдашняя папская дипломатия была настроена в духе как раз вот послушания конформизма, целиком отрицая критическое начало. Что в этом хорошего? Значит, феномен конформизма совкового, когда человек умер Брежнев, и человек льет слезы, это не потому, что у него есть какое-то религиозное чувство, которое застряло на Леониде Ильиче. Это конформизм, возведенный, иногда это называют комплекс заложника. То есть человек уже боится свободы. человеку привычно, уютно и комфортно жить в мире, где есть старший, дядя, идол. И когда этот идол исчезает, он действительно очень переживает. Собственно, именно это причина бед и несчастий, которые привели к нынешней российско-украинской войне. Потому что люди никак не могли пережить крушение националистического кумира, Советского Союза, крушение социализма как кумира, и оказались не готовы принять свободу. Вот. И отсюда исток кровопролития из нынешней российской агрессии. Вот. Но я боюсь, что не только в России есть подобные идолопоклонники. Другое дело, что идолопоклонство разные объекты выбирает. В России это империя, покорение окружающих народов своей воле. Так людям удобно жить. Вот человеку комфортно жить, когда у него кто-то под пяткой. Вот. А я вот пару раз в жизни был на приеме в разных посольствах. Французская и испанская, кажется. И там у каждого, значит, кто сидел за обеденным столом, при каждом отдельный лакей. Мне было очень некомфортно. Ну, вот, потому что, ну как, я сижу, а он стоит и подает. Ну, посадите человека, пусть вместе со мной поест.
Ничего не волнуйтесь, у него там хорошая зарплата, отец. Он не
хочет. Да, я понимаю.
Он не то же самое, что лакей во времена там третьего или второго царства в Египте. Отец, смотрите, ну я эту теорию взял бы как бы не от себя, не с импровизации, а с цитаты святого Августина, который сказал следующее, что не успокоится душа моя, пока не почиет в Господе. Вот это вот, понимаете, это постоянное томление души, искание. Да, оно же зовет так или иначе человека.
Пан Сергей, да. Так это совсем другое.
А что?
Блаженный Августин, надо сказать, как и большинство, практически все авторы его эпохи, античные авторы, мы их так называем, принадлежавшие к греко-римской империи. Напомню, что Августин был по национальности бербер. Темнокожий, так его обычно изображают католические художники и правильно делают. Вот. Они очень были холодны к человеческой психологии. Поэтому, когда Августин говорит, что метется наше сердце, душа, можно перевести карди, пока не успокоится в тебе, он не говорит только о чувствах. Более того, я думаю, что прежде всего Августин говорит как раз об интеллекте, именно о критическом разуме. Не о том, что человеку нужно, как сказал Мандельштам, немножко теплого овечьего помета и участия. Мозгу Августина было нужно понять смысл мироздания. Это не чувство как таковое, это интеллектуальная потребность, которую большинство людей, кстати, успешно затаптывают. Человек способен затоптать и чувство сострадания, он способен затоптать и критическое мышление. Более того, советская школа, да и многие школы, ставит своей задачей отучить ребенка мыслить критически, дать ему навыки конформного мышления, нерассуждающего. Это ужасно. Значит, наше сердце успокаивается, но что значит успокоиться? Это не означает прекратить мыслить. Наоборот, когда мы открываем Бога, то наше мышление получает огромное ускорение, потому что мы начинаем понимать взаимосвязь очень разных явлений, которые, может быть, для великого ученого, тем не менее, не связаны. Мы вводим любовь и волю Божию в космос как постоянно действующий фактор. Вот откуда спокойствие. Вот спокойствие – это эмоции. Но религиозное чувство как такового здесь не просматривается. Я бы сказал, что вот из того, что вы вначале описали как религиозное чувство, там есть две компоненты, две составляющих. Послушание, преклонение, может быть, даже вот преклонение – наиболее удачный термин, но это преклонение не слепое, а преклонение от опыта. У него есть оборотная сторона – благоговение. Уважение ко всему, что связано с тем, перед кем я преклоняюсь. И поэтому, когда говорят об оскорблении религиозных чувств, обычно имеют в виду нарушение вот этого благоговейного отношения. Ну, вот у меня на столе стоит пепельница, которой пользовался мой отец. Ей уже 100 лет. Вот, до войны сделано, Второй мировой. Вот. Я не курю, но я отношусь к ней с благоговением. Она напоминает мне об отце. И если она разобьется, ну, собственно, и разбивалась, она уже склеенная, то у меня будет эмоциональный стресс. Небольшой, но будет. Вот. Но это не чувство религиозное, и не, это можно назвать благоговением, но это не отдельное человеческое чувство. Вот. Это скорее эмоция, одна из многих. И здесь, почему об этом важно помнить? У людей разные предметы, перед которыми они благоговеют. Мы любим разных людей, и эта пепельница для меня важна, а для большинства людей, живущих на земле, кусок глины и к тому же весь расколотый. Он им совершенно не интересен. Почему невозможно говорить об оскорблении религиозного чувства? Во-первых, потому что на определенной стадии благоговение. Ну, во-первых, оно всегда должно понимать, что святыни разные, и мои святыни могут оскорбить ненамеренно или не с целью оскорбить моего Бога, а с целью, скажем, протестовать против моего фанатизма, моего. Вот. Во-вторых, я думаю, что при определенной степени богопочитания мы можем выдержать любые разрушения наших святынь не потому, что нам они безразличны, а потому что мы чувствуем и видим, что любовь Божия относится и распространяется даже к тем, кто разрушает наши храмы, даже к тем, кто нас убивает. Это благоговение абсолютное. Благоговение, которое благоговеет перед иконой, но ненавидит того, кто бьет эту икону топором, это еще не полное благоговение. Оно еще несовершенное. И мне кажется, это важно понимать.
Абсолютно, отец. Но наша дискуссия не завершена, а только подходит к экватору сегодняшнего эфира. Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, приєднуйтеся, ставте свої запитання і бажано, щоб вони мали якусь, хоч трошки якусь аргументацію. Телефонуйте до нас на 4 номери телефонів 044-577-56-45 або 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. А ми продовжуємо. Отець, смотрите, вот мы говорили, не зря мы говорили о религиозном чувстве, да? А религиозное чувство, как мне кажется, оно связано с чувством любви, да? У Давида в псалмах есть замечательные строки. Вот «сыграю Господу Богу на десятиструнном тимпане псалтыре». Отцы церкви говорят, что этот десятиструнный тимпан псалтырь – это 5 органов чувств телесных человека и 5 духовных. Да? То есть Давид таким образом выражает полноту чувств, полноту, как и осязаемых, так и неосязаемых. И вот когда мы говорим о там, чувствах религиозных, когда мы говорим о человеке целостно, то, конечно, мы подразумеваем абсолютно всего человека. Да? И мне кажется, что чувства, они наполняются в полной мере, когда человек влюблен. Да, вот это, ну, как бы есть та полнота, да, то есть преисполняют его чувством интеллекта и чувства все абсолютно, когда человек заполнен этим вообще под завязку. Он же не сидит там где-то, не знаю, за чашкой кофе и думает, люблю я, не люблю. Конечно, он чувствует, что он любит этого человека. Для него такие аргументы как бы глупо рассуждать, по крайней мере, да, когда он преисполнен этими чувствами. Он просто вот все это наполняет, и псалмист это описывает очень хорошо. Поэтому и пишет апостол Павел, что когда-то уйдет и вера, и надежда, но останется любовь. И вот когда я говорил об этих чувствах, чувства религиозным, я как раз имел в виду где-то и любовь также, потому что человек постоянно чувствует себя как ту медь звенящую. Вот он придумает какую-то ерунду, попользуется ею или там попытается улучшить мир, разнообразить, а на самом деле это медь звенящая, которая его не наполняет, и он опять разочарован. И человек вот без Бога, он постоянно, как бы это правильно сказать, обречен разочаровываться, потому что так вполне насыщать его любовью ничто не может, абсолютно. И это вот томление, да, которое описывал и псалмист, и Августин, мне кажется, всецело связано с этим чувством любви. Да. Религия каким-то образом дает, по крайней мере, надежду насытиться, да, а не пребывать постоянно в пустыне. Ваша мысль по этому поводу? Любовь — это и есть вот это вот, может быть, чувство, вот эта вот память, которая ведет нас к ответу в сегодняшней программе?
Давайте сегодняшнюю программу переименовываем в религиозные чувства или в религию чувства. Доказательства потом отдельно. Это разумно, это более последовательно. Мы попытались перескочить, не вышло. Любовь, конечно, не является чувством. А, кстати, какие остальные там 5 духовных чувств по вашему толкованию?
А, ну, разные, да. Вот эти вот, как раз одно из них религиозное, между прочим.
Нет, мне стало интересно, какие остальные 4. Почему я так настаиваю на том, что любовь не является чувством, как и вера? Потому что влюбленный человек, да, он не сидит и не размышляет, люблю я или нет. Вот, для него это самоочевидно. Но любящий человек может так подумать. Точно так же, как верующий человек в какой-то момент может усомниться в том, верующий я или нет. Сомнения приходят, и это не зависит от нас. И сомнения, которые приходят, не означают, что моя вера не настоящая. Они скорее означают, что моя вера растет, она переходит куда-то еще, затрагивает сферы моей жизни, которые раньше оставались вне веры, и организм сопротивляется. То есть, если по моей вере сейчас надо надо начать Великий пост, поджелудочная железа возмущается и посылает вопрос, а есть ли Бог? Ты вообще чего? Я думаю, что как верующий человек проходит через периоды сомнений, так и любящий человек, конечно, тоже проходит через периоды сомнений. Этим, кстати, любовь отличается от влюбленности. Влюбленность – это буря эмоций, чувств. Это сугубо чувственное состояние. Из него может вырасти любовь, может, но далеко не всегда. Потому что любовь – это объединение человеческих чувств, 5 земных. Но это почему это не только чувство? Любовь – это отношение с другим человеком. То есть я не могу любить один. Не бывает безответной любви. Если я люблю, то как не бывает диалога с одному. Должен быть кто-то, должен быть собеседник для беседы. Вот. Потому что если мы сводим религиозные чувства вот к чувству, то Бог не обязателен. Как много людей ходят в церковь, чтобы помлеть, пережить то, что они считают религиозные чувства. Я вот благоговею перед иконами, это вера моих предков. Вот. Ты благоговей, но ты все равно неверующий. Вот. Икона – это только окно к Богу, не более того. Вот. И проблема заключается в том, что многие люди думают, что они любят, а любовь либо ее не было, либо она ушла. Может быть, было плотское влечение, может быть, была влюбленность, но может быть, была и любовь. Но любовь может умереть, точно так же, как вера может погибнуть. Любви можно изменить. Вот. Иуда изменил той любви, которую он любил Христа. Она, конечно, была. Он не изначально его собирался предавать. Вот. Поэтому еще раз скажу, любовь – это не только чувство. Любовь – это синтез чувств. Но в итоге все-таки центр любви находится за пределами осязания. Он в другом человеке. Любовь над двумя любящими. Любовь посреди них. И поэтому даже в минуты бесчувствия я все равно остаюсь любящим. И я работаю, я отдыхаю. Чувство любви при этом, в отличие от чувства влюбленности, я его как-то не испытываю, потому что я весь погружен в работу. Вот. Но потом сила чувства, она ведь прямо зависит от возраста, от состояния организма. Заболит зуб, ты про все забудешь. Придет старость и дряхлость, вот. Ну, тоже чувства станут совсем другие, попрохладнее. Вот. Но любовь остается. Любовь остается, даже если чувства ослабевают. И я думаю, что, собственно, рост любви как раз он отчасти ослабление чувства, отчасти этому способствует. Потому что чувства мои, плотские, земные, помогают мне познавать другого человека внешне, осязание, зрение и так далее. А любовь, она растет к внутреннему другого человека. Вот. Но я уж не говорю о том, что с точки зрения окружающих Ваня Маню полюбил, все смотрят и думают, чего он в ней нашел, чего она в нем нашла. Они полюбили внутреннее, хотя формально, с точки зрения физиологии, там пока бушуют гормоны. И вопрос в том, чтобы они, когда гормоны перестанут бушевать, сохранили верность именно открытию внутреннего в другом человеке. Вот это любовь, а не обжимашки и вздохи, не только, во всяком случае.
А давайте послушаем слушателя и продолжим. Слава Иисусу Христу, говорить, вы ласка.
Навеки слава, Ира Харьков. Да. И вот отец немножко затронул тему сомнений и грань между здоровым религиозным чувством, вот этой вот любовью и фанатизмом. Или это вообще абсолютно разные, так, разные субстанции?
Вопрос понятен?
Вопрос понятен. Я думаю, что это не разные субстанции. Было бы очень легко жить в мире, и многие люди в нем живут, где фанатизм отдельно, а вера отдельно. Но это было бы манихейство, такое вот бинарное деление мира. Если фанатик, то он уже не верующий. Вот Торквемада, ну все, скинем его с борта церкви, он сжег кучу народа, он фанатик, прямо по Достоевскому. Нет. Точно так же и с любовью. Я с трудом себе представляю любовь без элемента влюбленности. Как можно любить и время от времени не взбрыкивать и не бежать куда-нибудь совершенно безоглядно с любимым человеком, как будто бы вы школьники опять или студенты. В общем, вернулись в свою юность. Но ведь это тоже своего рода фанатизм. Вы понимаете, любящие друг друга люди, они зациклены на себе в каком-то смысле. С точки зрения окружающих, с точки зрения многих современных психологов, ну что это вы все вдвоем да вдвоем, как в каком-то фильме «Эммануэль», там запомнил на всю жизнь последнюю фразу, двойные связи должны быть разрушены. Это звучало, как в школе тебе промывают мозги, что надо делать. Да с какого бодуна они должны быть разрушены? Вот. Это все же сказать, что смотрите, у рояля три ножки, как минимум две лишних, давайте отпилим. Не трогайте, оно до вас создано, и пользуйтесь. Вот. В любви, конечно, есть элемент верности, и эта верность подразумевает, что я ни к кому в жизни и в мире не отношусь так, как отношусь к любимой женщине. Ни к кому. Это уникальное не чувство, а уникальная связь, уникальные отношения. Все остальное – прелюбодейство. Но не прелюбодеяние. Остальное – разные виды дружбы. Я и с женой дружу. Но я хорошо понимаю, вот где я с ней дружу, а где любовь. Вот. Это разные как бы части человеческой жизни. Вот. Я люблю очень многих людей, слава тебе, Господи, все-таки с годами как-то раскрепостился. Нелюбящий человек, он ведь раб.
Не, ну, своей... отец, ну, жене ж не скажешь, она тебе скажет, ты меня любишь, а ты такой, нет, я с тобой дружу. Это...
Ну, это старый Хоффман.
Ну, да.
Конечно, я ей скажу, что я тебя люблю, дорогая. Вот. Но если покопаться, то понятно, ну, как сказать, мы многое делаем хозяйственного, мы многое делаем... Хорошо, я скажу так. По любви из дружбы я делаю, как бы сказать, дружба с человеком. Это внешнее состояние. А дружба для других, любовь для себя. Ну, вот я бы сказал так, по дружбе ко мне любимая женщина терпит, что у нас ведь другие дома проходят. Вот. Но она, конечно, еще и верующая. Но я думаю, что любая домохозяйка, любая женщина страдает, когда на ее канонической территории, на ее любимой единственной кухне, в ее любимой единственной спальне, которая одновременно столовая и кабинет операционный, и вдруг приходит полтора десятка человек и молится. Все изменяется, и, в общем, это для квартиры это не очень полезно. Вот. И то, что она на это соглашается, это, с одной стороны, и какой-то акт такой религиозный, но и это по дружбе ко мне. Дружба, она экзо-состояние для других.
Вот. Трудно понять. Почему не сказать, что просто из любви? То есть, скорее уж по любви, потому что по дружбе можно ну, и послать человека. А любовь – это уже обязанности больше. Да, вот
да любовь... когда? Когда это любовь-обязанность? Какая связь?
А что, разве нет? Ну...
Никогда. Любовь – это победа над обязанностями. Любовь – это победа над ответственностью. А в дружбе все эти элементы есть. У меня часто, кстати, чаще всего именно с римо-католиками, дискуссии по этому поводу.
У нас очень просто сухо написано в катехизме о любви. Любовь – это акт воли. Понимаете?
Ой, какой ужас!
Представляете, отец?
Что, в большом катехизме?
Вот и думай, что хочешь, да. Ну, вот так вот.
Кошмар какой.
Да. Акт воли. Так, вот.
Конечно, это еще и акт воли.
Да.
Но это все равно, что сказать, что шампанское – это разновидность воды. Ну да, шампанское – разновидность воды. Безусловно.
Нет, согласно сакраментологии, шампанское – не разновидность воды.
А что же это?
А нельзя крестить в шампанском, понимаете? Должна быть вода.
Почему?
Ну, должна быть вода, согласно да, предписаниям отцов церкви и богословам. Только вода.
Ну, без примеси. Нет, минуточку. Отцы церкви про шампанское ничего не говорили, в их эпоху его не было.
Они даже говорили, что туда лепестков роз нельзя сыпать. Да. Чистая вода. Просто.
Да вы что?
Да.
Как интересно. То есть не то, чтобы я прямо рвался, я бы скорее туда крапиво накрошил, чтобы было аллегоричненько. Вот. Но все-таки насчет шампанского вы меня прямо... Я напишу в Ватикан.
Да, я... пожалуйста.
Нельзя крестить.
Можете на меня ссылочку даже дать.
А если ко мне придет какой-нибудь олигарх, там миллиардер из списка Форбса, типа...
Об этом даже Тертуллиан писал, нет, нельзя. Вот только вода.
Тертуллиан был еретик, мы это все нежно помним.
Не, ну, реабилитирован. Реабилитирован.
Хорошо, ко мне...
Давайте послушаем слушателя и продолжим. Хорошо, отец? Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава навіки Богу, да, Христос воскрес. Дякую. У мене є пропозиція до вас. У вас духовник Володика Ігор Ісиченко. Україну, я думаю, ви не тільки поважаєте, а любите. Спілкуйтеся з Сергієм Іваницьким українською мовою. Ви ж її розумієте, знаєте. Це не китайська мова, і не японська, і не корейська. Дякую. Сама легко.
Ну, как бы сказать,
кстати, а насчет, извините, отец, тут может быть дезинформация, Владыка Ясиченко действительно ваш духовник, да, потому что я этого не знал, да.
Ну что значит духовник, он мой архиерей.
Но это ж не одно и то же, да.
Это совершенно не одно и то же, исповедуюсь я обычно у настоятеля нашего Харьковского храма. О, боже мой, который сейчас передо мной как живой, укор совести, но я вылетела фамилия, у меня вот эта старческая короткая память.
Видать, давно исповедовались, отец.
Да нет, какой давно? Собственно, извините меня, 15 апреля. Отец Виталий Зубак. Вот, все. О, слава тебе, Господи. Так неприятно, когда что-то вот ускользает, и это тебя мучает. Но вы понимаете, украинский, только кажется, что он очень легкий и похож для украинца. Или для русского националиста. Украинский кажется легко осваиваемым языком. А я скажу так. Я учу украинский примерно столько же, сколько иврит. То есть уже года три. И, в общем, недалеко продвинулся. Что с одним, что с другим. Читать читаю, понимать понимаю. Украинский я понимаю, конечно, намного лучше, чем иврит. Вот, и читаю легко. Вот, но отсутствует один важный элемент, который крайне необходим. Отсутствует практика. Потому что если вокруг нету, если я каждый день с кем-нибудь не поговорю, вот, на украинском или на иврите, то изучение, оно, в общем, начинает буксовать. И прежде всего это касается активного владения языком. Uh-huh. Я уж в рамках программы «Неофит» замечу, что это касается изучения христианства. Если просто изучать христианство и хотя бы раз в неделю не ходить в церковь, то христианство останется пассивным. Язык я буду знать, а активности не будет.
Ну, насчет языка, отец, могу, так сказать, как такого начального пособия предложить слушать радио «Мария». У нас тут в основном на украинском.
Так я все прекрасно понимаю, но это пассивное владение.
Да,
у меня есть учебник, учебник украинского для русских написал как раз владыка Игорь Исиченко. Еще, по-моему, вышел он в 96-м, кажется, году. Очень хороший учебник. Но я должен, к сожалению, заметить, что сейчас в Москве пойти куда-то и поговорить на украинской мове, вы же знаете, разгромили библиотеку украинской литературы в Москве.
Да, к сожалению, слышал. Да.
До сих пор идет уголовный процесс. То есть все очень невесело в этом отношении.
А украинские харчевни позакрывали? Там в Москве были славные.
Знаете, нет. Вот сеть украинских харчевен «Тарас Бульба», она функционирует. Я, правда, не великий ходок по разным таким всяким кафешкам, в основном из материальных соображений. Я советский человек. Для меня пойти в кафе или в ресторан до сих пор, как съездить на такси, это раз в год на 7 ноября. Это какой-то огромный праздник. Хотя у меня у самого же машина, но она стоит на приколе. Вот. Но так мы мимо этого кафе «Тарас Бульба» все время гуляем. Оно у нас на Пресне одно есть. Вот, нет, все функционирует, там сало едят, наверное, русское.
Да. А давайте еще слушателей дальше продолжим. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Воскрес. Хотіла також порекомендувати вам, пане Сергію, говорити по-українськи, щоб пан отець Кротов мав практику на Радіо Марія.
Угу.
Дякую.
Ну, пожалуйста.
Історично так склалося, да, що ми вже говоримо російською.
Отож.
Да. Спеціально для тих, хто приходить в приход отця Якова Кротова. Може бути, у них трудності з українським.
У нас в приході... У нас в приходе есть люди, которые хорошо говорят по-украински. Вот есть и из Севастополя уроженцы. У нас очень все многоголосица такая большая.
Я с вашего позволения отвечу нашей слушательнице, почему я говорю. Ну, один раз в неделю на русском языке, и то с отцом Яковом Кротовым, не потому, что отец Яков Кротов может меня не понять, а именно потому, что мы... Когда начали эфиры программы «Неофит», нам даже звонили не единожды с Москвы и даже писали, да, и не все понимали, да, поэтому мы решили, что я буду говорить на русском языке, да.
Вот. Это верно. Я думаю, что если мы попросим, то хоть сейчас кто-то из русских, ну вот человек же звонил, дама из Харькова.
Ну да.
Вот. Я думаю, что действительно и в Украине, и в России программа принимается, и в России, вот, многим все-таки желательно слушать на русском. Тем более, вы понимаете, вот я вчера, я у себя на сайт выкладываю потихонечку статьи Валерии Ильиничны Новодворской, нашей замечательной, покойной ныне такой политической писательницы. И вот у нее статья 92-го года, где она пишет, что мы теперь, это Демократический Союз, мы разрываем связи с Украинским Демократическим Союзом, потому что мы считаем страны разные, тогда еще только велось разделение. Вот мы считаем, что это разные страны. Украинский Демсоюз должен писать и говорить на украинском языке. Я дружу с Черновилом, но все равно он гражданин другой страны. Это разумная позиция была и в 92-м году, и сейчас. Но тут есть два обстоятельства. Один политический аспект. Все-таки сила Майдана, сила революции достоинства и само достоинство именно в том, что достоинство человека включает в себя открытость другому. Угу. Достоинство украинских граждан не в том, что они все говорят на украинском языке, а в том, что они готовы говорить, выслушать и гражданина Украины, который говорит на русском, который говорит на татарском, на еврейском, на польском и так далее.
Отец, я прошу прощения, перебиваю вас нагло и без пардона по двум причинам. Первая причина. Мы не зря вспомнили, вернее, вы не зря вспомнили о Валерии Ильиничне Новодворской. У нее 17 мая день рождения должно бы было быть. Она 50-го года рождения, 17 мая, поэтому я думаю, вы не против будете, если мы пообщаемся о ней поподробнее в следующих наших программах ближайших, да, она, я думаю, абсолютно этого заслуживает. Ну и вторая причина, она тоже очень важна. Очень много звонков, отец, поэтому хотел бы дать возможность слушателям. Вот все линии заняты, все. Давайте тогда.
Все, давайте.
У нас 10 минут осталось просто.
Виноват.
Да. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, мы вас слушаем.
Слава навеки, лайф.
Так, слухаємо.
Володимир Калуш, Івано-Франківщина. Вітаю отця Якова, звичайно. Боже, благословінь йому. І хотів перебити так філологічну тему, вона все-таки філологічна більше, яка була початковою нашою задачею.
Вибачте, що ми відійшли трошечки, будь ласка. Так.
Все на славу Божу. Ось, і власне, я хотів, якщо дозволити, так мінімум, максимум коротко, але от десь, знаєте, готуючись нараз до катехез, було таке порівняння, як ви порівнювали душевне і розумове, власне, наші чуття і буття, як, наприклад, спортсмен, який починає свій старт спортивної кар'єри, і він спочатку, напевно, бере силою, якщо, звичайно, вона в нього є, а потім він полегенько, напевно, починає відчувати і, як кажуть, переходить на майстерність і вже компенсує цю зусилля майстерності. І от чи не є щось подібне для відносних початківців, хоч деякі, звичайно, залишаються дуже довго на початковому стані, так, перехід от іменно цього чуттєвого християнства, нашого сприйняття Бога, богосприйняття на, власне, вже духовне, розумове, десь таке, знаєте, можливо, навіть таїнственне. От не знаю, чи доступно відкрив своє питання.
Слушатель цитував Фідес ет раціо енцикліку Папи Йоанна Павла II. Если коротко,
да, а можно срефилировать, потому что очень быстрая речь, и тут мое пассивное владение чуть-чуть в какой-то момент потерялось.
Слушатель интересуется, каким образом на начальных фазах своей веры, углубления в духовные, скажем так, хитросплетения, у человека переплетается умственное и инстинктивное. Да, да,
инстинктивное. Ну, как он и сказал, переплетается.
Да.
Это не только на начальной фазе. Вот. Более того, поскольку мы как шампанское в основном состоим из воды, а духа в нас пузыречка, в общем-то, не очень много, вот, то в основном действует именно интуиция. Вот. И поэтому, я думаю, не случайно образование заключается в развитии логики и строгого рассудка. В этом, кстати, очень... Мне симпатична как раз римо-католическая традиция. У православных на этом недостаточный акцент. Вот. Потому что интуиция часто может обманывать. Интуиция больше, чем разум, подвержена воздействию чувств. То есть легко обмануться. И поэтому я думаю, что первая стадия наших отношений с Богом, она же как влюблённость. Там очень высокое воздействие идёт духа именно через наше тело, через нашу плоть. И это замечательно. Это как детство веры. Потому что мы кожей запоминаем бытие Божие. И наш этот опыт потом, он нам служит базой. Но затем надо развивать и, конечно, интеллектуальное отношение к Богу тоже, понимать, как мы веруем, осмысливать любовь. Это неизбежно будет. Если мы не будем делать это сознательно, нас перекосит, и верх возьмет искуситель, который будет под свой ум подкладывать. Зачем это надо? Вот. Но главное не быть одному. Вот. Школа веры – это школа в полном смысле слова. Это не только самообразование, но должны быть какие-то учителя. Должны быть люди, прошедшие этот путь, и не обязательно старше тебя, по вере, просто находящиеся в другой фазе. Вот. Когда мне уныло, я обращусь к бодрому человеку, и наоборот.
Отец, давайте дальше. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Христос воскрес.
Воистину.
Воскрес.
Дякую вам за всі передачі і за цю також. Отець Кротов, я... отець Яков, я хотіла вас спросити, печально, звісно, я скажу, український народ не любить війну, вот этот бизнес политический, который выливается. Есть ли у вас какие-то предчувствия, когда она закончится? Благодарю вас.
Такой историка, наверное, спрашивает.
И как верующий, и как историк, да. Я избегаю, конечно, любых гаданий. Они тем более Священным Писанием запрещены. Вот. Но я могу описать... те параметры, скажем так, окружающего мира, которые я мониторю, за которыми я слежу, и вот в зависимости от того, что происходит, я как бы вот какие-то краткосрочные прогнозы делаю. И на первом месте для меня это насколько отдельные люди любят свободу и готовы ради нее пожертвовать чем-то материальным. Потому что если люди в какой-то стране предпочитают сытое, безопасное житие, ну вот как в России, то эти люди либо сами станут жертвой агрессии, потому что они не смогут сопротивляться противнику и материально, и, главное, психологически, либо, это следующая фаза, они станут соучаствовать в агрессии. Потому что сатана сперва говорит, вот ради куска хлеба не бунтуй, а потом ради куска хлеба ты уже запишешься в солдаты, как Иуда, и предашь саму жизнь, и будешь отбирать жизнь у других. Насколько в Украине люди ценят свободу? Я в Москве. Это вопрос не ко мне. Я твердо знаю, что больше, чем в России. По каким причинам мы все примерно представляем. Больше, чем в России. Но... всегда остается измерение благодати. Свобода, как и любовь, это благодатное явление. Любой русский, любой украинец, американец и так далее в любую минуту может измениться и из ненавистника свободы стать ее другом. Вот, и начать работать для нее. Это, ну и, конечно, это как следование за Христом подразумевает готовность к определенным испытаниям. Ну, что делать? Вот. Но лучше есть горький хлеб на земле свободы, чем сытые какие-то булки в стране рабства. На этом стоит вся Пасха.
Вот так. Ну что ж, отец, к сожалению, мало на какие вопросы успели ответить. Есть куча звонков, но программа к концу подошла, в этом вся печаль. Но надежда наша на следующую программу, тему, которую вы сейчас озвучите.
Ну давайте все-таки доказательство бытия Божие. Вот. Или религиозные чувства. Здесь тоже не очень договорено. Давайте все-таки доказательство бытия Божие.
Да.
Вот. А Валерий Ленинчик к 17-му тогда я специально подберу тексты, что написал про Украину.
Окей.
Вот. И про политику тоже.
Про Валерию Ильиничну через две недельки, а через неделю тогда об доказательстве бытия Божьего. Да.
Потому через что... неделю это у нас будет 1 мая примерно, 2 можно, конечно, про труд, мир труда, 1 мая. Вот, смотрите, но я подозреваю, что большинство украинцев не видят в этом проблему. Всем понятно, что надо пахать и пахать и пахать.
А как пахать, это уже проблема. Тесто, что можно и про труд, кстати, тоже.
Да, ну, я боюсь, скажу что-нибудь неприятное. У меня...
говорите, надо. Знаете...
Ладно, начнем с доказательства бытия Божия, а там посмотрим, как слушатели будут звонить.
А там и до труда дойдем. Хорошо, отец.
Да, тем более, что это большой интеллектуальный труд на самом деле. И я, почему я взял эту тему? Потому что надо это знать. Многим это не очень интересно. Им кажется, что есть благодать, и вперед. А потом Дух Божий тебя так отпустит легонечко в вольное плавание, а ты не плывешь. Зачем?
Обидно. Ну что ж, отец, это была программа «Неофит». Продолжим через неделю. Спасибо огромное. Христос воскрес!
Воистину воскресе!